Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 28 октября 2020 года, 13 часов, уже почти одна минута в Москве. Солнечная, замечательная погода нас радует. Теос продолжает свое вещание. Переделкино мы готовимся. Сегодня будет, как всегда, замечательный эфир. Мы будем слушать, говорить о музыке с Романом Насоновым. Добрый день,
добрый
Роман.
День. Всем добрый день.
Я просто с огромным удовольствием читаю его новую книгу «Как музыка. Диалог с Богом». Мы решили об этом поговорить, потому что для меня, человека далекого от музыки, все, что я помню из школы, ну, я как-то один раз услышал, навсегда запомнил, это «Грик утро», прямо моя вечная любовь. Вот, и читая книгу, Роман, твою, конечно, я просто, ну, я завидую ученикам консерватории, я тебе уже много раз и говорил, для меня, ты знаешь как, вот есть врачи, которые исцеляют детские травмы, а ты вот травму музыкальную мне исцелил, и не просто исцелил, а вот именно еще такую вот здоровую жадность к музыке.
Это очень здорово. Очень здорово, потому что я, когда писал эту книгу, я понимал, что ее будут читать очень разные люди и будут читать очень по-разному. Действительно, начиная даже не только от нынешних, но и от моих бывших учеников в консерватории, которые там иногда ностальгически вспоминают те времена, когда и я был моложе, и они были совсем молодые. И вот что-то из лекций читалось, и материал сейчас вошел. Книжку нельзя сказать, да, что это материал, допустим, моих консерваторских лекций или лекций, которые я считаю в МГУ, но это, конечно, накопленный опыт, опыт многолетнего лекторства, но он преломленный вот для того, чтобы не только студенты консерватории или университета это могли читать, но чтобы это было доступно, в общем, любому человеку, который действительно, вот как ты, хочет приобщиться к музыке. И не просто приобщиться с другой стороны, да, что вот объясняешь, что классическая музыка – это что-то возвышенное, ну, давайте пойдем послушаем. А чтобы вот слушание классической музыки, ее восприятие как-то стало частью осмысленной нашей духовной жизни. Не только да, потому, что мне этого хочется лично, но потому что мне кажется, что если вот это не является частью нашей осмысленной духовной жизни – то мы просто не во всей полноте воспринимаем классическую музыку. Да, вот из-за того, что она не является частью нашей духовной жизни, а является там частью просто каких-то ритуалов. Ну, давай, детка, сходим в концерт. Ну, хорошо, да, сходили.
Как все культурные люди.
Да, да, вот будем культурными людьми. Да, мы вообще не очень культурно живем, да, но вот сходим, отметимся, может быть, зачекинимся, что вот были там, да, в каком-то концертном зале. Вот, то, конечно, вряд ли от этого настоящая глубокая любовь и настоящие отношения с музыкой, они установятся. Потому что все-таки классическая музыка и шедевр классической музыки прежде всего, они были созданы людьми, которые жили очень глубокой духовной жизнью. И, конечно, да, Бог, представление о Боге, желание как-то говорить с Богом, находить какие-то каналы богообщения, было для них важнейшим. Важнейшим, наверное, стимулом к творчеству, как бы они это себе не мыслили, потому что среди героев моей книги есть и атеисты, и есть представители самых разных конфессий. То есть я не выстраиваю галерею святых, которые там только молились, и я не пишу историю духовной музыки, не пишу историю церковной музыки, я пишу историю музыки классической как таковой. Но она духовна. И как раз, да, мне кажется, что для человека, который живет духовной жизнью, приобщиться к классической музыке очень естественно. Точно так же, как для музыканта, который действительно с душой и играет классику, вот путь настоящий к церкви, да, к духовной жизни, он очень какой-то прямой и естественный. Вот, ну, понятное дело, да, что любые музыканты, да, и те, которые играют рок, и те, которые играют даже, может быть, какую-то популярную музыку, они, в общем, часто бывают более в целом религиозны, чем другие люди, потому что в музыке вообще есть нечто божественное. И, да, вот есть какая-то такая энергия, да, которую мы не можем назвать чисто человеческой, хотя, казалось бы, да, она из наших тел буквально исходит. Но вот да, что-то есть больше. И, в общем, всегда радостно, когда музыкант действительно, вот он не формально музыкант, а он понимает музыку во всей полноте, а духовная ее составляющая, она, конечно, есть. Значительная часть этой полноты. Просто, да, вот как раньше там, да, в церкви, если ты не помолился, не почувствовал, как на тебя Святой Дух снизошел, то петь начинать бессмысленно. Да, вот должно быть что-то свыше. И, в общем, любой музыкант знает, что это что-то свыше. Другое дело, что это свыше. Это тоже большой вопрос. И вот все эти вопросы, конечно, я ставлю в книжке и стараюсь на них честно отвечать. Это, в общем, книжка, которую я постарался написать честно и вместе с тем просто, по возможности легко, но не обходя музыку, и сегодня мы ее тоже, конечно, обходить не будем. И вот я знаю, да, ты мне сказал, что ты уже прочел значительное число глав этой книжки, и вот два героя тебя как-то особенно задели и привлекли. И меня очень порадовало, что это именно эти герои. Вот, mm-hmm. Я думаю, ты сам скажешь, кто это, и почему мы решили именно им сегодня посвятить передачу. А я, может быть, потом скажу, почему это меня так порадовало.
Mm-hmm. Хорошо. Но это Моцарт и Бетховен, Баха мы как-то пропустим тут, потому что мы о нем говорили. Вот. Но Моцарт, знаешь как, я как-то вот посмотрев, почитав его замыслы, он мне очень понравился вот, в его желании преобразить мир. Да, вот там на 170-й странице ты пишешь, я прям хочу сейчас, прочитать.
Сейчас посмотрим, я тоже открою 170-ю mm-hmm. страницу. Буду читать mm-hmm. параллельно.
Моцарт, погруженный в игривую атмосферу своего времени, этот корень находит именно в любви, но не во всякой, а в той, которая побуждает в человеке лучшие свойства его натуры. Нежность, жертвенность, милосердие, верность или, по крайней мере, желание быть верным на какой-то период хотя бы. Для него получается, что в любви заключена возможность нравственного совершенствования. Потому что просто произносить слова и призывать там «будьте хорошими» ну, недостаточно, особенно в наше время. Но вот меня вот это особенно поразило. Будьте такими хорошими, какими вы были в тот момент, когда увидели любимого человека и захотели восхититься всем миром. Вот это гораздо более конкретная мораль, прекрасно подходящая. Ну, ты пишешь для оперного театра, а я пишу, говорю, для 21 века. Я вот, ну, для меня это стало открытием, ну, в моей там терапии, работе с людьми. Я часто об этом в церкви говорю, что, друзья, мы чувствуем свою вот эту священную какую-то глубину, чистоту, вот этот свет, именно вот в такие моменты, да, когда мы любим, когда нам приятно, когда мы замираем от счастья. И это вот те точки, поворотные переживания, в которых мы можем, ну, как бы выстраивать все самое замечательное, что может наполнять нашу жизнь. Вот, и я написал себе «Моцарт – экзистенционалист». Вот, а потом, если забежать чуть-чуть вперед, мне очень тронуло, что он по-человечески хотел понять Бога, как ты пишешь, в реквиуме своем, да, что он пытается примирить и прямо это чувствует, вот это казнить и помиловать. Я вот эту лакримозу слушал, наверное, раз пять из его реквиума. Ну, прям, я не знаю, для меня, знаешь, я никогда не думал, что действительно люди, которые писали музыку, так глубоко смотрели в жизнь. Это, наверное, самое большое такое вот открытие и радость, когда я открываю эту книгу, которую ты написал. что, оказывается, мир настолько прекрасен, и люди, которые писали вот эти удивительные произведения, они так вглядывались, да, вот, в жизнь, не пряча ничего, ставя такие, ну, как бы вопросы, которые, ну, по-настоящему, наверное, ставят взрослые люди, которые, ну, кто там, Довлатов сказал, да, что важно научиться любить жизнь, зная о ней всю правду. И вот мне кажется, что и Моцарт, и Бетховен, особенно Бетховен, как он там, 9-я соната, да, вот эта лунная, ну, 14-я, по-моему, 14, да. Часть которой первая лунная. Я просто потрясен на самом деле этими людьми. И в наши времена, такие пандемичные, мне кажется, это вот те люди, которые на таком языке, ну, человеческом. Мне нравится, как ты пишешь, что Моцарт хотел понять Господа там не по-богословски, а по-человечески. Потому что, мне кажется, это такой вот ключ, чтобы мы попробовали с ним как-то вот сойтись по-человечески сначала. И вот его музыка, ну, мне лично в этом очень прямо подходит.
Здорово, здорово. Мне очень порадовало, что ты выделил, конечно, эти фигуры. Они действительно замечательные, но любой там человек, который с детства учился в музыкальной школе, он знает, что это вот венские классики, что это, да, некая вывеска классического музыкального искусства, что это те композиторы, которых всегда как-то выделяют, ставят как образец в музыке. И, конечно, с одной стороны, это вроде бы и неправильно, это внеисторично, потому что во всякую эпоху есть своя великая музыка. Почему, да, музыка одной эпохи более великая, чем и другой. С другой стороны, я бы сказал, да, что вот именно в эту эпоху, именно этим людям действительно удавалось как-то божественное и человеческое в своем творчестве очень гармонично сочетать. И вот то, о чем ты говоришь, это очень, конечно, по существу. При этом они очень разные. И для меня вот эта пара, она интересна тем, что Моцарт – это композитор эпохи мира. Это композитор эпохи… То есть он не просто сам по себе гуманен. Да, это эпоха, когда казалось, что можно как-то жизнь сделать более гуманной, более мягкой. Ведь вот в это самое время Габсбурги, которые там правили на севере Италии или в Вене, они проводили очень гуманистическую политику. Нельзя пытать людей. Надо запретить смертную казнь. Вот представь себе, да, это еще только конец XVIII века. То есть вот в это самое время, когда как-то люди приостановили отчасти войны, хотя на самом деле войны шли, и, собственно говоря, закат эпохи и Моцарта, и императора Йозефа II, который ему в Вене покровительствовал, да, это австрийско-турецкая война. Потому что на самом деле вот еще до начала наполеоновских войн она как-то вот очень омрачила жизнь и поставила под сомнение, что все так можно гуманизировать. Вот мы хотим улучшить жизнь, да, мы хотим ее сделать более гуманной, а потом приходит что-то скверное, грозное, нашу жизнь как-то очень сильно портящее. И вот оказывается, что мы не довели до конца свои планы. И вот эта вот ранняя смерть Моцарта, да, это какой-то закат эпохи, которая мне очень симпатична, потому что люди любили жизнь, люди умели ею как-то радоваться, наслаждаться. Очень много было игр и игривости в этой жизни. И вместе с тем, да, было очень много умной и серьезной, трезвой наблюдательности над этой жизнью. Но все равно вот была вера в человека и вера в то, что можно вот это вот выделить в человеке гуманное, и не только в самом человеке, да, но все наполнить этой гуманностью. И социум, и общество сделать гуманным. И в конце концов, да, вот образ религии, образ общения с Богом и, в конце концов, образ самого Бога сделать тоже гуманным, вот, да, сделать этот самый акцент на милосердии, не забывая, впрочем, о том, что наказывать все равно и карать это неизбежно, но вот, да, тоже в рамках какой-то гуманности. Вот эта вот эпоха, она, конечно, была отчасти утопична. Потому что пришли войны, и какой был, в общем-то, финал у этой эпохи. Mm-hmm. Вот Моцарт, он просто до этого, ну, по большому счету, не дожил. все-таки самые, да, страшные события, они уже пришлись на долю Бетховена. Уже требовался другой гений, требовался уже другой венский классик, совсем человек совсем с другой судьбой, с другим темпераментом. Ведь что еще забавно, что и Моцарта, и Бетховена воспитывали как вундеркинд. Это тоже очень важная вещь, потому что, да, и Бетховен-то он еще родился и воспитывался в эпоху довольно вегетарианскую. То есть, когда искусство процветает, и когда все родители хотят, чтобы вот да, дети прославились, чтобы там они, не знаю, выступили в шоу «Голос дети», да, или где-нибудь в этом роде, да, то есть вот такая вот эпоха, когда кажется, что вот, да, отдадим ребенка заниматься искусством. Да, вот я тоже помню свои даже детские годы, там Воронеж, да, вот это вот, ну, не сказать, чтобы прям совсем провинцию, потому что культурный город, безусловно, да, но вот своих родителей, которые меня тоже вели за ручку в музыкальную школу и тоже, да, вот считали, что самое главное, да, пристрастить и потом, да, как-то ребенка к музыке и жизни его с музыкой связать. И мне, в общем-то, да, вот эта вот эпоха понятна, и родители тоже надеялись, что я там стану вундеркиндом, но особо вундеркиндом я не стал, но музыкантом стал. В результате, за что родителям благодарен, хотя потом тоже наступили в своем роде тяжелые времена. И да, тоже все вот в нашей жизни идет этими полосами. И вот это вот, да, гуманность этих времен. Ну и, конечно, вот любовь. Любовь действительно очень важная для Моцарта тема, она, собственно говоря, самая важная, потому что любовь и человечность, они для него ходят где-то рядом. Даже дело не только в том, что, вот как ты сказал, и как я пишу, что в любви очень часто проявляются самые лучшие, самые прекрасные стороны человеческой натуры, и человек просто очень красив. Да, любящий человек бывает очень красив. Но дело в другом, что в любви есть вот, да, некая полнота человеческого бытия. Вот когда человек любит, да, его жизнь чем-то наполнена. Когда в нем эта любовь иссякает, да, то он как бы вот пересыхает, и ему становится жить очень трудно.
Тот же самый Бетховен с его завещанием, там, да, когда с этой его возлюбленной не получилось. Я когда прочитал его это письмо, я в шоке был. Мне хотелось написать в Фейсбуке: друзья, что вы знаете о депрессии? Почитайте вот это.
Да, депрессия тяжелейшая, притом, да, дело не только в том, что с возлюбленным, да, а вот вообще со всем миром.
Ну да, и со духом, вот, да, и с вот болезнью.
Это, вот, да, какой-то внутренний барьер, который мешает открываться. Да, ему было очень трудно сходиться вообще с людьми. И он был, конечно, очень требователен. Это тоже мешало. Он был очень требователен к себе, он был очень требователен к другим людям. И когда человек настолько требователен, ему все время кажется, что вот все как-то не так, все, да, что он говорит, или все, да, как и другие люди себя проявляют, вот это не позволяет как-то расслабиться, принять это так, как есть. Да, вот, вот этой вот какой-то, да, моцартовской внутренней мягкости или даже женственности, галантности, выражаясь языком той эпохи, да, Бетховена совсем нету, он совсем, да, не галантного века человек. Он человек века сурового, вот человек, который, наоборот, борется за себя и за свое искусство, безусловно. И ему поэтому очень трудно контактировать. Вот у него какие-то свои каналы любви. Может быть, мы это тоже сегодня из музыки узнаем и услышим. И, да, может быть, даже, в общем-то, я сегодняшний плейлист выстроил таким образом, я не знаю, все ли мы успеем или нет, вот, но я его таким образом выстроил, что вот он и начинается любовью и заканчивается любовью. Но интересное дело, да, вот вначале я поместил знаменитую, собственно говоря, арию Томмино с портретом, вот то, о чем мы с тобой сейчас говорили, что, собственно говоря, увидел еще даже не прекрасную девушку, а прекрасный образ этой девушки. Но образ, да, это что-то такое особенно возвышенное. Он, образ, может быть, даже прекраснее девушки. И, да, он обо всем забыл. Да, он вот этой чистой красотой живет и чистой любовью. И Моцарт нашел действительно такие интонации, когда у человека кружится голова, И он, да, вот как бы этот момент, он остановился. Есть только портрет, есть только вот это мгновение, и есть и вот эти вот наипрекраснейшие чувства. Давай мы с тобой уже много про музыку говорили, и послушаем. Да, это такой вот очень старый певец, очень хороший певец немецкий, вундерлих. То есть, да, чудесный певец, он действительно чудесно пел. И вот эта вот старая школа, это вот старая Германия, знаешь, да, та Германия, которой сейчас нет. Германия Моцарта и Бетховена, ведь она очень сильно изменилась после Второй мировой войны. Изменилась и потому, что мировые войны просто очень изменили страну, и потому, что очень сложные возникли отношения со старой культурой. Вот. А Вундерлих, да, он, собственно говоря, был еще воспитан вот в этих старых традициях, и он их, благодаря таким вот архивным записям, здесь видео, по-моему, 59-го года, накладывается на звук 64-го года. Вот, такая, да, историческая запись. Вот последние какие-то вот, да, волны доходят до нас подлинной немецкой культуры. Той культуры, которую мы, по большому счету, потеряли. И которую я очень люблю, и которая вот в этих старых записях, там, да, 40-х, 50-х, 60-х годов до нас иногда доходит. Вот этим мне хотелось поделиться, потому что действительно исполнение – это половина дела. Как бы композитор гениально не написал, вот нужна школа, нужна традиция, нужно истинное понимание. Вот у Вундерлиха это есть.
Yes.
Вот, как тебе это исполнение?
Очень интересное исполнение. Я ее уже успел два раза послушать до эфира.
Вот меня что поражает, что им совершенно не нужны какие-то декорации. Да, им не нужно никаких придумок, которые сегодня очень часто предпринимают в музыкальном театре, для того, чтобы как-то привлечь внимание публики к этому артисту. Потому что он просто прирожденно вот к этому идеальному миру приспособлен.
Да, он прям чувствует, проживает это по-настоящему это, как да. будто с ним вот это происходит прямо сейчас.
Да, то есть этот, вот эта способность чувствовать самые прекрасные какие-то, да, переживания человеческой души, вот они у него есть, он их не играет. Он действительно причастен вот этому миру. Миру, который, да, сегодня вот мы очень часто из-за того, что в какой-то очень такой жестокой, циничной среде находимся, и в том числе, конечно, да, информационной среде, медийной среде, вот мы вот это вот теряем. Нам хочется, да, как-то больше усомниться, найти какой-то подтекст. Вот Моцарт, он ведь не глупее нас. Он был воспитан в католических традициях. И то, о чем я в своей книжке пишу, мы сегодня как раз в это углубляться, наверное, не будем, но тем не менее, да, что он очень хорошо знал вот это вот искусство трезвления, трезвой наблюдательности за собой, за своими грехами, за человеческими грехами и, в конце концов, да, умение вот какие-то недостойные движения собственной души отслеживать и осуждать их. То есть это тоже важнейшие части его культуры и в его операх, да, слабости, недостатки человека. Они, может быть, без злобы, да, где-то вот с умением прощать, но они показываются и с состраданием, но они показываются вот такие, как они есть. Но это Моцарту, вот что удивительно, совершенно не мешает видеть красоту. Да, вот эта трезвая наблюдательность, она не мешает ему. Вот нам кажется, может быть, сегодня, что это противоречие, что как же так, там у него люди показаны такими грешными во многих его операх, и там, да, они и такие поступки совершают, и другие, и никакой верности вообще нету, да, и любовь всех сводит с ума и уже ни к чему хорошему очень часто не приводит, а приводит к каким-то, да, огорчением, разочарованием, но, да, он видит это все, и это, тем не менее, не мешает ему выразить вот то, что он здесь выразил. Потому что, конечно, да, это больше, чем любовные чувства. Это чувство, которое вот действительно позволяет через земной опыт приобщиться к неземной красоте. Вот, но при этом, да, не будучи прекраснодушным. Вот что тоже очень важно. Да, здесь нету прекраснодушия, здесь нету обмана. Вот эта музыка, да, она не кажется нам лживой. Да, потому что когда нам что-нибудь рассказывают про что-нибудь очень хорошее, красивое, чистое, то мы часто сомневаемся, потому что нам кажется, что здесь есть какой-то подвох, что-то недоговорено. Вот у Моцарта все договорено. И вот тем не менее, хотя оно договорено, все равно есть чистота, есть идеальное, и без этого человек на самом деле не может прожить. И вот ты говорил о том, что, да, ты как раз, да, прочел тоже мне очень дорогую фразу, да, об этом самом воспитании Бога из человечности. Но здесь, конечно, да, требуется некоторый комментарий, потому что, конечно, вот, такие фразы, они имеют некоторый подтекст. Что, конечно же, да, речь не идет о том, что мы не будем, да, как-то признавать Бога такого, какой он есть, а воспитаем какого-то другого. Да, это можно было бы понять так, и тогда, в общем, к Моцарту, и даже ко мне, который Моцарту вроде бы поощряет за подобное воспитание Бога, можно было бы предъявить, да, какие-то претензии, сказать, ну да, вообще, это же ересь какая-то. Да, но ведь я не случайно говорю, что все-таки это дело происходит в оперном театре. То есть, да, иногда даже кажется, что это оперный театр у Моцарта становится чем-то вроде храма, но тем не менее это все-таки оперный театр.
Здесь, храм искусства, да, как, да, раньше говорили. Храм искусства.
Храм искусства, да, но... А почему сейчас так не говорить? Просто, да, надо приходить туда, как в храм искусства.
Ну, мне кажется, соответственно... знаешь, вот с Моцартом, вот как он пытался вот эту социальную ткань общества понять, и как он в своих произведениях вот эту безумную любовь, которая все перемешивает с ног на голову, переворачивает. Да, он как-то пытался по-всякому примириться с реальностью, и он понял, что, в общем-то, человеку вообще очень много вещей не понять, но через какие-то свои дилеммы и дилеммы жизни можно попытаться как-то с Богом хотя бы, ну, почувствовать что-то одинаковое. Это прям, ну, он меня потряс на самом деле.
Но это благодаря чему происходит? Благодаря чему, собственно говоря, Томмино и Помини, его возлюбленный, является Зороастро вот таким, каким он и является? Да, потому что они способны вот так чувствовать. То есть, да, но я сейчас, да, понимаю, что это не совсем, конечно, по делу цитата, но тем не менее вспоминается, да, что каждый получает по вере своей. Да, вот если ты в себе вот эти какие-то идеальные, лучшие свойства умеешь ощущать, да, и как-то, да, умеешь этому быть верным, то у тебя возникает и другой образ Бога. Да, вот если человек, который что-то делает не то, как-то, да, вот не так идет по своему пути, да, то у него образ Бога возникает тоже по вере ему. Либо жестокого и наказующего, либо какого-то холодного, равнодушного, далекого, который вообще на тебя плюнул. Да, конечно, речь идет не о том, каков Бог. Да, мы все-таки в конечном итоге вообще не можем знать, каков он есть, потому что мы с ним не соизмерим. Это понятно. Но тем не менее, да, вот у нас у каждого по нашей жизни возникает какой-то образ. И вот, да, у Моцарта, конечно, есть вот эта двойственность, очень, которую ему трудно примирить. То есть, да, мы здесь должны не забывать, да, вот о том, что у Моцарта, конечно, есть проблемы. Проблемы, потому что, да, он же понимает, исходя из общества, что люди-то таковы, каковы они есть. И вряд ли он сам себя, кстати, не считал идеальным человеком. Он тоже находил себе эту противоречивость, и известно, да, что он, скажем, да, был ревнив. Вот, что, да, он как-то, да, будучи ревнивым, да, каким-то страстям, аффектам предавался. И, кстати, да, может быть, именно поэтому в своих операх так много пишет и осуждает ревнивцев. Это как бы, да, немножечко и о себе тоже, вот, да, о тех порывах, которые, может быть, он потом находил себе недостойными и как-то, вот, да, пытался их врачевать в самом себе. Он не только нас врачует, да, он врачует в конце концов самого себя. Но здесь, да, есть определенная цель. То есть, понимая, да, что чем больше мы грешим, тем страшнее нам представить себе Бога, да, ведь, собственно говоря, это тоже наказание, да, когда мы себя чувствуем какими-то грешными и неправыми, то вот, да, и Бог нам является образ, да, вот тот, который мы себе по своей человеческой ограниченности создаем, и, может быть, даже в театре выводим, он является нам таким, что, в общем, нам его трудно принять. А вот за лучшие какие-то проявления нашей души, нашей натуры, мы получаем награду Зороастро. Вот, и я думаю, что мы с тобой заслужили эту самую награду, и сейчас, да, Зороастро будет нам петь, притом, да, он будет петь как раз, да, о том, как вот в его мире мудром, да, человек как-то встает на ноги после грехопадения. Вот это вот тот самый Бог, да, который как-то помогает человеку подняться. Да, он его не наказывает, он помогает человеку подняться, но для этого человек должен захотеть подняться. Вот если мы захотим, то Бог подает нам руку. Вот, собственно говоря, что происходит вот в той самой арии, довольно простой, но тем не менее, да, в ней есть и божественная величавость, и есть в ней вот эта вот нежность. Ведь, да, ведь мы не всегда такое человеческое качество Богу приписываем, как нежность. Вот здесь, да, этой нежности есть очень много, и не случайно потом люди 19 века, которые еще очень любили музыку и вот дожили в этом идеальном мире, они говорили, да, что о, если бы Бог был таким, вот как Зороастро, я бы тут же пришел к этому Богу. Но с другой стороны, да, чтобы у тебя Бог был таким, как Зороастро, вот живи, чтобы у тебя Бог был таким, как Зороастро. То есть, да, это не потребительское, да, наше, вот мы заказали там, да, в супермаркете Бога, как Зороастро. Да, мы его сами себе, то есть воспитать Бога, на самом деле воспитать себя. И тогда вот, да, образ Божий у тебя будет вот такой, которого ты заслуживаешь. Ну вот, да, мы сейчас покажем, какого Бога можно заслужить. Вот, да. И какого Бога, в конце концов, заслужил себе Моцарт. Давай послушаем. Тоже очень хорошее исполнение. И я надеюсь, мы сейчас это удовольствие получим.
Ich weiß alles. Doch du sollst sehen, wie ich mich an deine Mutter räche.
Такая совершенно замечательная музыка. Что мы здесь должны с тобой сказать? Да, что это, конечно, оперная сцена. Но оперная сцена очень важная. Да, мы здесь он не просто что-то декларирует. Да, здесь очень важно вот нам видеть помин. Да, он приходит к ней в совершенно, да, такой вот, да, удивительный момент, когда только что рядом с ней была ее мать, царица ночи, И, собственно говоря, да, царица ночи ее ввела в искушение, и она подговаривает ее убить Зарастра. И вот, да, девушка испытывает огромное волнение, она сбита с толку. И вот в этот самый момент он к ней приходит и напоминает, да, ей прежде всего о ее любви. Да, он напоминает ей о том, насколько красив может быть человек. Да, вот человеку это иногда надо напомнить. Да, вот иногда надо не осуждать человека в какой-то момент его жизни, а напомнить в нем лучшее. И вот он это делает. То есть, да, это не просто, да, какая-то декларация, там, да, вот этой нежности. Не просто там декларация учения, благодаря которому люди действительно становятся людьми. Да, это высокое звание. Mm-hmm. Да, не просто там номинально быть человеком, а действительно нести вот это, да, человеческое по жизни. И да, вот, а это поступок, вот, да, которого удостаивается на самом деле Помина, потому что в ней есть вот это прекрасное, и ей надо об этом только напомнить. Опять-таки, здесь, конечно, возникают очень сложные вопросы, да, а в каждом ли человеке есть это прекрасное, что пришел, то ему только напомнил, и все стало хорошо.
Да, наверное. Но он же там интересно в словах говорит: за руку тебя возьмет и поведет, да?
Да, да, да. Но ее любимый, да, конечно, Тамина, все у них будет хорошо. И да, ну хорошо, когда они действительно друг друга достойны, и когда они могут пройти вот так вот красиво по жизни. Но вот да, он им помогает в этом. Он поднимает их, напоминает о лучшем в человеке. Вот это очень часто так и надо делать, хотя, конечно, да, нету никаких универсальных рецептов, как мы понимаем. Потому что осознать свои слабости тоже очень важно бывает. Вот, но вот это вот есть.
Ну, знаешь, вот, наверное, они поэтому и великие, что они не морализаторством таким занимаются, да, они вот как-то воскрешают, пробуждают, возгревают все самое лучшее в душе вот своей музыкой. Что мне кажется, что это часто, ну, по крайней мере, протестантское там музыкальное творчество грешит морализаторством.
Да, да, это правда есть. Вот, но да, просто вот, знаешь, когда мы следим за жизненным пройденным путем и Моцарта, и Бетховена, мы понимаем, да, вот как это выросло, и это, может быть, придает какую-то особую остроту пониманию того, что они сделали. Mm. Вот, мы ведь, да, уже потихонечку приближаемся к окончанию нашей передачи. Вот. И так уж получается, что у нас будет сегодня, конечно, не весь плейлист, а все у нас сегодня будет посвящено только любви и нежности. И, может быть, даже, да, вот как бы рождение этой самой книжки, которую выпустило издательство «Никей», которую я сейчас, наверное, еще раз покажу.
Да, музыка, да, покажи, конечно.
«Диалог с Богом». Вот такая очень красивая книжка. Очень советую ее приобрести у издательства «Никей» или там, где вы привыкли книжки приобретать именно в бумажном варианте, хотя есть и электронные, он и подешевле, и очень быстро доставляется. Но у бумажной, конечно, я просто получил огромное удовольствие, когда он у меня оказался в руках. Вот, он действительно прекрасен, замечательно оформлен. Вот, вы не пожалеете его в руки взяв. Так вот, да, как раз в этой самой книге я ведь все к чему привожу. Я все привожу, да, вот этот классический период, к 32-й фортепианной сонате Бетховена, к последней. И к ее последней, второй части Ариетте. Почему мне так важно к этому привести? Да, вот Бетховен. Человек, в музыке которого отразилась его эпоха и его собственные страдания. Да, жестокости этого времени, ужасы войны, убийство, смерть, жертвы, да, мужество, с которым все это приходится встречать. То есть отразилось, в общем-то, очень жестокое время. И человек, в общем-то, был, наверное, несчастный, по большому счету, потому что, ну, и личная жизнь не сложилась, он становился все более и более одиноким. И глухота, и политическая изоляция, потому что он был республиканец, а тут реставрация монархии во Франции и вообще, да, такое очень темное время, действительно темное время, реакционное, чего уж тут говорить, 20-е годы 19 века во всей Европе. И вот, да, собственно говоря, как можно было бы разочароваться в жизни? К чему приходит Бетховен? Свет, нежность. Да, вот он, обращаясь к себе, он, да, по итогам всей очень трудно прожитой жизни, не разочарование, не ожесточение обнаруживает, обнаруживается вот этот самый свет нежности, которую он, вопреки всему, как бы преодолевая свои слабости, побеждая трудности, он таки кульминативирует. То есть, да, вот к чему приходит человек. Это очень важно. Вот наша передача приходит, увы, к своему финалу, вот, что совершенно неизбежно. Вот, и мы вас сейчас с Бетховеном, собственно говоря, оставим. И, да, вот дай Бог каждому человеку прийти к такому итогу. Обнаружить в себе вот этот вот свет, это тоже любовь. Она в данном случае не плотская, да, то есть она очень возвышенная, она как бы отдаленная от вот каких-то наших непосредственных эротически окрашенных переживаний. Да, это любовь, да, вот как нежность, как какое-то, да, приятие мира, как тонкость переживания. Вот это вот, да, чистая красота человеческой души. Вот если к этому человек приходит в конце своей жизни, значит, он философ, и значит, он жизнь прожил не зря. Вот, а я надеюсь, да, что я не зря написал свою книжку, и что вы там, да, найдете много самых разных мыслей. На самом деле мы только один совсем небольшой сюжет сегодня проговорили. Но спасибо тебе огромное, что вот благодаря каким-то акцентам, которые ты расставил, мы проговорили именно этот сюжет, а не какой-нибудь другой. Я действительно тебе безумно за это благодарен.
Да, тебе спасибо за книжку. И в следующий раз Бетховена.
Ну, мы сейчас Бетховена послушаем, да, как бы, может быть, превью, но смотри, да, какая чудесная музыка, с которой мы сейчас оставим наших слушателей. Я думаю, они не пожалеют остаться в этом обществе, а захотят послушают, допустим, хотя бы всю вторую часть этой сонаты. Целиком. Исполнение Михаила Плетнева, совершенно замечательного нашего выдающегося, гениального русского пианиста. Итак, да, вот финал 32-й бетховенской сонаты.